В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 5 апреля. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час вы узнаете вот о чем. Какую из башен Кремля лучше видно из Донецка? Ну и как же все-таки без них, депутаты и кандидаты в президенты Украины? Western Union и жертвы MH17. Какой может быть связи? Ну и разговор в студии прямого эфира с военным экспертом, руководителем Украинского центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Мы будем говорить вот о чем. Выборы выборами в Украине. Опять же, главная тема дня до 21 апреля как минимум. Но война ж по расписанию. Судя по наблюдениям наблюдателя ОБСЕ, простите за тавтологию, имеется на временно оккупированной украинской территории на Донбассе обновление, скажем так, вооружений. Их там нет, в знаменитых. А что мы это может быть свидетельство действительно просто замена техники или, возможно, подготовка к более массированным атакам со стороны неподконтрольных Украины территорий. Будем говорить об этом не только с господином Мусиенко, но и с российским военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Звоните нам по телефону 0800 300 403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем этом далее, ну а сперва свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Российские гибридные силы обстреляли контрольный пункт въезда-выезда Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его данным, сотрудник госпогранслужбы получил ранение, пропуск через КПВВ временно приостановлен. Также напомню, что контрольный пункт Гнутова сегодня временно закрыт на реконструкцию. Работы по обустройству продлятся до воскресенья 7 апреля. В группировке ДНР ситуацию не комментировали. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали близ населенных пунктов Лебединская, Авдеевка, Пески, Толоковка, Павлополь, Новоселовка 2, Новотошковская. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 5 обстрелах. Семья 18-летнего Квина Лукаса Шансмана, единственного американца, погибшего в результате катастрофы самолета в небе над Донбассом в 2014 году, подала в суд на российские банки и американские компании. Родственники Шансмана обвиняют финансовые компании в предоставлении услуг, поддерживаемым Россией боевикам, причастным к катастрофе самолета. Ответчики в иске – российские Сбербанк и ВТБ-банк, а также американские Western Union и MoneyGram. Инициаторы иска обвиняют российские банки и американские компании в том, что они позволяли отправлять боевикам на Донбассе большие суммы денег, преимущественно от сторонников из российской диаспоры США. Эти ресурсы, как говорится в иске, позволили боевикам приобрести тяжелое вооружение. Напомню, самолет Boeing 777 был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Энергоснабжение еще двух объектов предприятия «Вода Донбасса» ограничено. Об этом сообщает пресс-служба компании «ДТЭК Энергоуголь». По данным компании, от энергоснабжения частично отключены насосные станции 2 и 3 подъема в Мариуполе. Ранее были отключены насосные станции «Белокузьминовка», «Клёбан-Бык» и частично ограничено электроснабжение насосной станции 1 подъема в Мариуполе. Энергоснабжение было ограничено по причине того, что у предприятия «Вода Донбасса» окончился договор с госпредприятием «Укринтеренерго», а договор с новым поставщиком заключен не был. Объекты концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения в Луганской области обесточены из-за задолженности за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. По состоянию на сегодня известно, что проблемы с приемом теле- и радиосигнала зафиксированы в Лисичанске. Руководство энергокомпании утверждает, что они были вынуждены прибегнуть к крайним мерам в связи с задолженностью концерна РРТ. Жители Лисичанска в социальных сетях также сообщают об отсутствии сигнала украинских телеканалов и приеме сепаратистских телеканалов из оккупированного Луганска. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4, днем от 13 до 16 градусов тепла.
– «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать именно с этой минуты слушателей Громадского радио, которое присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалии». Скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800 300 403. Будем говорить вот о чем с гостем студии прямого эфира, украинским военным экспертом Александром Мусієнко и российским военным экспертом, коллегой господином Мусієнко Павлом Фельгенгауэром. Война на Донбассе продолжается, несмотря на выборы в Украине, конечно же. То есть выборы выборами, а боевики, возможно, готовят атаки, если верить наблюдениям специальным мониторинговая миссия ОБСЕ, зафиксировано российское новейшее вооружение неподалеку от поселка Южная Ломоватка на временно оккупированной территории. Об этом сообщило постоянное представительство ОБСЕ в соцсети Twitter. Но пока к иным темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Президент России Владимир Путин сменил главу управления по приграничному сотрудничеству администрации президента России. Именно это управление занимается вопросами непризнанных территорий, правда, признанных самой Россией, контролируемых ею в Украине и Грузии, в том числе, в частности, Южная Осетия, Абхазия, ну и украинские территории, неподконтрольное временно Киеву. В изменениях вот среди башен Кремля разбирался мой коллега Александр Демченко, он на студии. Приветствую тебя, Александр. Ну что, такое вот название — управление по приграничному сотрудничеству. Ну, совсем какое-то вроде ведомство малопримечательное.
Ну да, но, кстати говоря, до октября 2018 года называлось Управление по социально-экономическому сотрудничеству с странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. То есть выделялось как бы СНГ и отдельно выделялось Абхазия и Южная Осетия. Ну и понятно, как бы представить себе логику изменений, почему сделали какое-то такое управление, то есть не могли же сделать в администрации президента Российской Федерации управление, которое бы занималось ЛНР и ДНР на официальном уровне.
Понятно, что... Крыму нет, Крым просто неотъемлемая часть России, да, по утверждению
Крым,
Кремля.
Изменена конституция, конституция Крым несет конституцию как субъект Российской Федерации. В отставку ушел Олег Говорун, который возглавлял вот это вот управление по приграничному сотрудничеству. Интересно, что на смену Говоруну пришел, сейчас я фамилию забыл, господи, значит, Олег Говорун, кстати, вот интересно, что до 2013 года Олег Говорун, который вот в администрации президента Российской Федерации возглавлял это вот управление по приграничному сотрудничеству, он работал министром регионального развития. А до этого занимался внутренней политикой президента Российской Федерации. Сменил на этой должности Говоруна Алексей Филатов, который, по данным российского издания «Коммерсант» известного, в этом же управлении приграничного сотрудничества как раз занимался именно направлением так называемого ДНР и ЛНР. Интересный момент в том, что если проследить то, о чем пишут популярные российские телеграм-каналы, ну, там, Незыгарь, Бойлерная, тот же самый Коммерсант, то ушедший в отставку Говорун, как бы вот в этом управлении, он представлял интересы именно Владислава Суркова. Вот его с ним связывают.
Помощника Владимира Путина, которого Суркова называет таким себе...
Ну, его единожды называли как
влияющим, грубо говоря, от Кремля.
Если дипломатично говорить, влияние на принятие решений на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. И все мы помним роль близкого Суркову политтехнолога Чеснокова, да, который сыграл важную роль в организации выборов, так называемой, ДНР, в 2018 году, осенью 2018 года. Вот. И как бы суть в том, что сменивший Говоруна Филатов, и как раз-таки вот если прослеживать, о чем пишут, да, там российские вот эти все телеграм-каналы, его называют ближе человеком Грызлова и Патрушева.
Силовики, ну если Патрушева,
грубо говоря, силовики. Патрушев — это бывший глава ФСБ, а Грызлов —
ныне секретарь Совета безопасности
и обороны Российской Федерации. Ну, то есть силовик и до этого, и так далее. А, как говорится, чекистов бывших не бывает.
Да, ну, Козлов, известно, бывший спикер Госдумы, а сейчас в Минске.
Важно, что он представитель, да, урегулирования войны на Донбассе, в Минском процессе, в этой контактной группе, то есть непосредственно связан с этой темой. И, естественно, мы выводов никаких из этого делать не будем, мы пока не можем и не имеем права на это, да, делать какие-то выводы, как бы навязывать, мы просто сообщаем информацию. Ну вот можно два таких тезиса. Первое, между вторым туром выборов в Украине происходит эта смена. Президент России сменяет человека, который в его администрацию, в администрации напрямую занимается этими вопросами. А во-вторых, не до конца ясно, насколько далее на процесс так называемых ЛДНР влияет вообще Владислав Сурков. То есть понятно, что влияние его какое-то осталось. Его вообще в свое время, да, называли серым кардиналом Кремля. Да, там,
это вот было эти... давно, до Медведева, разные были у него
сейчас вот вспомнить эти статьи, которые он постоянно пишет, то в глубинном народе, то до этого
одиночество. Стратегическое.
Вот как бы стратегическая идеология политики Кремля. И вот как бы понятно, что в свое время с изменением руководителя группировки ЛНР, да, там, когда, исчез
Плотницкий
и Пасечник, да, пришел, говорили о том, что это удар по влиянию на этой территории Суркова, который наносит как
раз. А вот это вот время так летит, события новые как бы вводят в тень. Предыдущее событие, убийство Захарченко, что-то там прояснилось, что за ним мог стоять? Лидер так называемый ДНР.
Понятно, что официальная, так сказать, официальная версия со стороны группировки ДНР.
Он был весьма лоялен, покойный Суркову, тут сложно отрицать.
Да, и суть в том, что вот, например, пришел на его на смену к нему Пушилин, да, какое отношение он имеет вообще, кому он именно подчинен. Понятно, что как бы, если отслеживать именно финансовый бизнес-процессы, что Пушилин имеет какую-то связь с Курченко, да, который имеет связь с Внешторгсервисом, на который имеет влияние Козак, да, там вице-премьер российский. Да, ну, насколько эта связь прослеживается с Сурковым, не ясно. Нужно будем
Саша,
отслеживать ситуацию.
Да, будем наблюдать, как говорит один российский ведущий, не будем фамилию здесь озвучивать лишний раз и его радиостанцию. Но смотри, один вопрос вот в завершении нашего, это на самом деле предварительного разговора. Собственно, позиция России. Сурков, не Сурков, борода и не борода, и какие там клоуны или настоящие политики курировали оккупированные украинские территории, решает это все в итоге человек, которого зовут
понятно,
Владимир Путин.
Да, все решения
вот
связаны
сейчас, вот если, ну понятно, две минуты у нас еще, может, максимум минута, минимум, точнее, минута, что выборы в Украине и так далее. Есть такая точка зрения, пока Путин не дождется результата и президента парламентских выборов в Украине, он ничего особенно насчет Донбасса предпринимать вроде бы не будет. Так можно говорить? Или прогнозы здесь...
Понятно, что в Кремле, да, сейчас, как говорят, что пауза у них...
Вот об этом.
Да, вот, пауза, они ждут, как эта вся ситуация разрешится. Понятно, что у них всегда остается расчет на том, что мы тут в Украине сами себя, как бы, сами себя победим, да, и придется в решении вот этого хаоса политического украинского, нужно будет принимать какие-то решения. Но, с другой стороны, похоже, что и в Кремле на вот эту вот всю происходящую ситуацию в Украине смотрят через призму своей же пропаганды. Они вот, как бы, сами, наверное, начали верить в то, что происходит в Украине, это то, что вот показывает их пропаганда.
И в вопросе Донбасса или, возможно, победители выборов?
Победители выборов и ситуации, которая сложится после выборов.
То есть, может быть, будет сменён Порошенко, да, скорее всего? Нет времени у нас дальше на эту интересную тему развивать. На самом деле, самую важную в плане будущего, что может быть с Донбассом, как со стороны России, так и со стороны Украины. Я очень благодарен Александру Демченко и продолжаем нашу программу. Продолжается наш прямой эфир, и опять же, гость студии еще одна моя коллега, Татьяна Якубович. Приветствую тебя, Таня.
Приветствую.
Американские граждане судятся с системой Western Union MoneyGram, ВТБ и Сбербанком, российскими банками из-за денежных переводов группировки так называемой ДНР. Семья погибшего на борту Боинга MH17, известно, сбитого в июле 2014 года над Донбассом, 18-летнего парня, подала на эти финансовые учреждения иск в суд Соединенных Штатов. Почему именно к этим финансовым учреждениям? Способен ли этот иск изменить что-то глобально в российско-украинской гибридной войне? Сейчас я хочу Татьяну расспросить. Ну, собственно, какова подноготная всего этого?
Ну, история такова. Семья 18-летнего парня, 18 ему было на момент крушения самолета, Куина Лукаса Шенсмана, подала в суд, и вот их объяснение...
Голландец, да, насколько я понимаю? Нет,
американская семья, они граждане США. И они подали в суд на вот упомянутые финансовые институции, говорят, сына не вернуть, но мы хотим наказать виновных. И их адвокат Дэвид Прессман пытается доказать, что через Western Union, MoneyGram и российские банки ВТБ и Сбербанк финансировали группировку ДНР. Интересно в этой истории, что Прессман раньше работал заместителем постпреда США при ООН. То есть мы можем себе представить, что человек очень даже в курсе российско-украинского конфликта, и все дебаты между Кремлем и Киевом в ООН происходили на его глазах. Ну, эксперты, конечно, не берутся, ни международники, ни финансисты, прогнозировать, как американская система судебная тут сработает. Но интересно, что, во-первых, как привлечь финансовую систему. Как объясняют специалисты, финансирование терроризма вообще международное, оно происходит обычно малыми порциями, то есть через физических лиц, которые получают малые суммы денег, и тогда финансовая система не отслеживает их происхождение и их получателей. Потом это все сваливается в общий котел. Значит, ну, мы знаем, что в Ордло не работают международные финансовые системы.
В том числе
официально...
Western Union, да? Насколько я знаю.
Конечно же. Там есть фиктивный офис Western Union, но это не официальная, конечно, работа, потому что это подсанкционное дело. То есть, скорее всего, этот иск касается конкретных людей, которые, возможно, как вот допускает, например, Дмитрий Некрасов, российский экономист, с которым я сегодня общалась, возможно, они уже, эти фигуранты, присутствуют в деле и просто отследили их финансовый след, и поэтому именно эти финансовые системы и попали под иск, потому что, возможно, фигуранты через них переводили средства.
А в итоге, если суд удовлетворит требования истцов, что это будет означать для Western Union, MoneyGram и для, я прошу прощения, так называемой ДНР?
Ну, сложно сказать, что для Western Union и MoneyGram, то есть, возможно, там они будут требовать какую-то компенсацию, да. Мы не видим пока предмета там, ну, какое требование. Но, конечно, это будет камешек в доказательство, булыжник в доказательство того, что Россия финансирует международный терроризм. Но что важно, что отмечают сегодня в разговорах международники, что сейчас как раз тот момент, когда очень не хватает официального признания ДНР и ЛНР террористическими организациями в самой Украине. То есть Украина лишила фактически юристов сейчас международных, американских, дополнительного козыря, доказательства, которым можно пользоваться. И они фактически вынуждены выполнять эту работу за Украину сейчас, если, конечно, они выиграют это дело.
Ну что ж, будем следить тоже за развитием этих событий. Я благодарен Татьяне Якубович.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Тема дня для разговора в прямом эфире такова: боевики на Донбассе и выборы в Украине. А поводом для разговора стали свежие данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка на временно оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ОБСЕ в соцсети Twitter. Цитата: российские новейшие системы вооружения, автоматизированная станция помех «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2» зафиксированы специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от названного населенного пункта на оккупированной Россией части Донбасса. Пане Олександре, ми так, як розумію, українською будемо спілкуватися, тому що зазвичай так, ми це робимо, ви не заперечуєте, я думаю. Мене до вас таке запитання. Дивлячись на все це шоу, якщо його так називати, тому що не знаю, ну, глядачам це вирішувати, слухачам нашим, у нас і глядачі є, звичайно, на YouTube-каналі Радіо Свобода, яке називається «Вибори президента України» з цими аналізами, будуть дебати чи ні, і так далі. Інші моменти, всі ці перформанси, цей «Слуга народу» не лише на телеекрані, а вже в житті. Не хочу нікого образити з кандидатів. А війна ж триває. І гинуть люди, і не тільки бійці, і мирні мешканці зазнають поранень. Пане Олександре, у цьому зв'язку зараз ми поговоримо про всі ці жителі, про ці всі тіради-2, але яка ситуація зараз в плані бойових дій на Донбасі? От саме зараз, між першим і другим туром президентських виборів в Україні.
Ну, ситуацію не можна назвати спокійною, тому що є загиблі, і, скажімо так, щодня практично отримуємо дані і зведення про обстріли, і поранених так само, тому ситуація така, що війна триває. Це я часто кажу, але війна продовжується і триває, затишчя ніякого не відбувається, і, на жаль, поки що не прогнозується, тому ситуація така напружена. Просто ми, на жаль, дійсно, випадково, правильно говорити, за оцією епопеєю зараз з виборами, не помічаємо, що, як на мене, відбулися І щонайменше одна важлива подія – це що стосується навчань зараз спільник з НАТО в Чорному морі і заява НАТО про те, що вони збільшать свою військову присутність в акваторії Чорного моря так само і будуть підтримати безпеку і країни Грузії, і Україну так само. Тобто, ну, як на мене, це важлива все-таки подія, тому що там загроза нікуди не зникла, так само і з Чорного моря, і з Азовського моря. І те, що Росія проводить постійні військові навчання, в тому числі в Криму анексованому. А те, що вони проводять ракетні навчання, теж важливо. Це ж теж є певна загроза становить Україні. Натомість Україна теж от провела стрільби, наприклад, комплексів ракетних Вільха. І заговорили ми про свою ракетну програму. Поки що, правда, я...
Це недавно відбулося, так?
Скажімо так, це відбулося, якраз це все відбулося після того, як Сполучені Штати, Дональд Трамп, президент, сказав про те, що вони все-таки збираються виходити так з договору про нерозповсюдження ракет малого і середнього радіусу дії. І Україна, яка в принципі не була підписантом цієї угоди, але ми взяли на себе добровільне зобов'язання виконувати цю угоду, зараз не обмежена цією угодою. Після цього президент України сказав, що ми будемо ракетну програму свою потихеньку. У нас єдина проблема в цьому, що поки що не вирішено питання, а де ж це все випробовувати. Ну, тобто полігон у нас, на жаль, на сьогоднішній день.
Радіус запуску це ж чималий.
Радіус запуску, так, і перевірити, якщо це комплекси земля-земля, то треба перевіряти їх абсолютно вибухом безпосередньо біля землі, і зрозуміло, що це. Але, зрештою, це все відбувається, і я веду до того, що просто є певні речі позитивні, спрямовані на укріплення нашого військового потенціалу, або ще навіть не те, що укріплення, але вони принаймні в правильному русі задані цей вектор. І це важливо, але ми, знову ж таки, я розумію, я нікого не засуджую, розумію, що ці новини, які йдуть, і шоу якесь хочеться.
Ви знову до виборів повертаєтеся зараз.
Комусь повеселитися.
Звичайно, кожен сам має цікавіше. Звісно, це шоу, гарне шоу.
І людей не можна засуджувати, бо постійно, в стані напруги не можна. Але просто треба розуміти, що є речі певні, які відбуваються ще там, крім виборів. І позитивні, і негативні. Дивитися за ними, теж їх слідкувати, давати їм оцінку.
От, звісно, ці речі, які відбуваються саме на Донбасі. Оці всі жителі, це ж автоматизована станція перешкод, а Тирада-2 – це комплекс радіоелектронної боротьби. Звісно, це не наступальне зброєння, це не нові якісь там ракетні комплекси на території окуповані, їх там ні, там і так далі. Але все-таки, оце маленька деталь, одна з... Можна стверджувати, що нарощується озброєння по той бік фронту на Донбасі, чи це просто, звичайна зміна застарілого на нове, і не більше того?
Значить, що стосується систем радіоелектронної боротьби, то треба визнати, що Росія зробила великий поступ в позитивному напрямку, і зараз американці, не тільки Україна, американці активно вивчають, як їм протидіяти. І, до речі, російським цим системам радіоелектронної боротьби, тому що є факти про їх застосування в Сирії, і більше того, є факти застосування під час великих навчань НАТО минулого року в Норвегії, так, коли ледь не посадили норвезький військовий корабель на мілену. Практично таки посадили. Чому?
Росіяни.
Тому що росіяни використали засоби радіоелектронної боротьби, які збивають GPS-сигнали в тому числі. І це, до речі, до того, що ця зброя може бути використана як наступальна. Принцип дії такий.
Може все-таки так виходить?
Подивіться, що зараз відбулося. Вони фактично можуть втручатися ледь не в американську систему GPS. Всім відомо, так, нам? Що вони роблять? Вони змінюють координати. Ця технологія використовується для охорони вищих посадових осіб Росії, в тому числі Путіна. Грубо кажучи, якщо летить дрон, так, як було з президентом Венесуели, поки що президентом Мадуро, коли з дрону хотіли. З Путіним це унеможливо.
А, під час параду коли,
да,
так?
Да, це унеможливо, тому що...
Атака на Мадуро і його оточення.
Да, оці системи РЕБ нові, вони змінюють координати і дають координати завжди аеродромів. А дрон, він, маючи координати аеродрому, змушений завжди сідати. Так запрограмовані вони на програму. І багато таких речей, які вони зараз тестують і перевіряють. Але розумієте прекрасно, що де їм це випробувати? Найкраще в бойовій обстановці. Найкраще перевірити.
Сирія або Донбас?
Да. І вони
то в Сирії,
роблять.
Так як розумію, бойові дії зараз доволі мало ведуться.
Вони раніше так. Там були факти. Я ж скажу, що американці зараз, навіть Foreign Policy про це пише, зараз вони активно вивчають цю ситуацію, тому що ці реби, вони дійсно становлять велику загрозу. І, до речі, Україна, президент же ж не дарма, ще рік тому говорив, коли говорив про пріоритети, він казав, зокрема, і про системи радіоелектронної боротьби для української армії, що це має бути одним із пріоритетів, як безпілотники.
Є чим відповісти такому озброєнню по той бік фронту Україні зараз?
Воно розробляється.
А закуповувати є сенс? Не в Росії, звісно, контрабандним шляхом, а у західних партнерів.
І буде сенс, мені здається, коли ми побачимо, що, наприклад, ті ж американці зараз вирішать проблему стручання можливим GPS. Це ж надзвичайно серйозна штука. Ви ж розумієте, що це розробка фактично американська, і росіяни знайшли туди певні підступи, як можна це змінювати. І якщо вони знайдуть зараз рецепти і засоби, тоді я думаю так. А поки що існуючі, розумієте, які не в повній мірі можуть протистояти.
Західні мається на увазі, але вони ще не здатні настільки протидіяти.
Звичайно, навіщо? Тоді є сенс вкладати в наші. Тим більше...
А є на яких виробничих потужностях конструкторських бюро це робити в Україні саме зараз?
Звичайно.
За нинішню умову.
Звичайно, є. Звичайно, є. І є фахівці, які ще, дякувати Богу, не всі виїхали за кордон, бо треба визнати, що дуже багато. Давайте так скажімо.
А до Росії теж виїжджали, звісно.
І звичайно. Давайте так скажімо. Я знаю, що в Ізраїль багато хто виїхали. Зараз Ізраїль має прекрасні розробки, технології, в тому числі і в РЕБах. І це заслуга, в тому числі, фахівців з України. Зараз, скажіть мені, такі факультети, наприклад, інженерні, так, як були радіотехнічні і так далі, що вони користуються великим попитом? На жаль, ні. Там в КПІ є, там у нас окремі. В цьому є теж проблема. Це комплексна проблема.
Комплексна стану справ у державі взагалі?
Це відображ.
Окрема тема, звісно, але вона визначальна.
І оці кадри, ці люди, слухайте, згадайте, я пригадую, коли цей скандал з «Укроборонпромом»,
прес-конференцію Гладковський, маєте на
керівників, і вони кажуть, що коли було питання з цим висотоміром до цього АНУ, так? І кажуть, чому
ви його...
Так,
мається на увазі одна серія розслідування, нагадаємо, «Бігус.Інфо», де стверджується, що нібито вже нині колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, батько, бізнес-партнер Порошенка, принаймні раніше по Богдану, він нібито, за даними «Бігус.Інфо», сам Гладковський це спростовує, мав стосунок до цієї, якщо її називати оборудкою, ЗАН-26 з Казахстану.
Да. Вони кажуть, вони аргументуються тим, що було два діди, вони кажуть, два діда було, так і кажуть. Один з них десь на пенсії, другого не знайшли, які можуть зробити цей висотомір. Слухайте, це ж є проблема, значить, певна, ще й до літка АН. Який, в принципі...
Найсучасніше, міг не назвеш, при всій повазі до антоновських розробок.
І виробничі потужності, якого де зосереджені, якраз найбільші.
Звичайно.
В Україні.
В Україні, в Києві.
І оце є певна така, це проблема, яку треба вирішувати. І це серйозно, що треба гарантувати фахівцям місця, заробітні плати і так далі, для того, щоб їх втримувати тут і щоб вони працювали на наш військово-промисловий комплекс. Це дуже важливо. А не їхали в Ізраїль, де, я знаю, пропонують дуже хороші умови з хорошою зарплатою і соціальним пакетом
оскільки,
саме таким
фахівцям.
Наприклад,
початківець якихось науковій установі Ізраїлю оборонній, скільки він приблизно на місяць, якщо в долари перевести?
Приблизно на місяць, якщо це хороший фахівець,
фахівців, має,
вони можуть отримувати від 8 до 10 тисяч доларів на місяць.
Тобто зразу, це перше.
Звичайно, там податки бувають до 30-40%, але зарплата на порівню Ізраїля навіть, вона є непогана.
Отже, гостем студії Радіо Донбас Реалі є воєнний експерт Олександр Мусієнко. Ми говоримо о ситуації на Донбасі, о том, що війна не прекращається, несмотря на всі політичні перипетії, які відбуваються зараз в Україні. Ми з паном Олександром оцінили ці всі нові поставки, оновлення російського озброєння, радіоелектричної боротьби і так далі. А от традиційні танки, ракети, системи залпового вогню і так далі, все це, я так розумію, мало що зміниться, по той бік фронту на Донбасі. Два корпуси, Луганщина, Донеччина, так звана ЛНР, так звана ДНР, приблизно, є різні дані, 30, трошки більше вояків-бойовиків, Ну, така ситуація, вона не змінна вже на один рік. Так правильно казати?
Ну, так, воно таке є. З часом просто видозмінюється. От я пам'ятаю, ми навіть з вами, здається, в ефірі говорили про те, що те ж саме росіяни завозили нові системи ГРАД. Пам'ятаєте, випробували?
Було таке, да, ми робили це, да, програму.
Модернізовані, і теж випробували там. Тобто це йде випробування, і воно не змінюється. Так само, як вони завозять старі боєприпаси, так само нові для того, щоб їх випробувати. І те, що там є російська зброя, ну воно ж фіксується навіть у звітах ОБСЄ, як би там хто до них не ставився, там критично чи не критично, але навіть вони це фіксують. Тому ну, ситуація в цьому плані, вона дійсно незмінна. Ніхто, ми бачимо, я маю на увазі Росію, з Донбаса йти не збирається.
Все незмінна ситуація. А от в плані от ці, що гинуть люди, от відомий волонтер, жінка загинула буквально днями, українська, і не лише вона, на жаль, місцеві іноді зазнають. Звісно, масштаби абсолютно не тільки були 14-15 років, але все одно це не заморожений конфлікт, абсолютно. А от якщо зараз характеризувати, це вже скільки, вже скоро шостий рік війни буде, 5 років війни,
да.
Це яка така фаза? Така от просто диверсійні групи, розвідники, снайпери і все? Чи ні?
Ні, тому що, розумієте, диверсійні групи, вони, звичайно, присутні, але от ви згадали, зокрема, Яну Червону, яка трагічно загинула.
Так, так, саме про неї.
Вона ж загинула внаслідок попадання снаряду, бліндаж, розумієте?
Да.
Тому це,
обстріли тривають
це,
теж.
Да, це не можна сказати, що це одна справа, якби це була куля снайпера. Ну, ми зараз такі речі, звичайно, говоримо, але я просто до того,
ні,
що...
Ні, в будь-якому разі, трагедія,
да,
в будь-якому
я до того,
разі.
Що, але це не снайпери, це не просто стрілецька зброя. Тобто це обстріли, зрештою, це навіть порушення, ну, і мінських домовленостей, якщо ми будемо говорити. Тому, в принципі, просто час від часу там відбувається певні затиші на деяких напрямках, на деяких ділянках фронту. Але в будь-якому десь відбулось затище. Обстріляли більше в іншому місці. І отак воно чергується, і отак воно
повного
не припиняється.
Повного режиму тиші нема.
Немає. Так, немає.
Дуже дякую, пане Олександре. Долучаю, також буде у нас ще один учасник, ще один воєнний експерт із Росії, Павел Фільгенгауер, благодаря прямой связи. Приветствую вас, Павел Евгеньевич.
Здравствуйте.
Павел Евгеньевич, на ваш взгляд, вот на фоне вот этой острой предвыборной борьбы в Украине, она становится все более острой во всех смыслах. Многие и в Украине, и в России, ну, складывается такое впечатление, позабыли, что война, нас, собственно, на Донбассе же не прекращается. Никакого замороженного конфликта на сегодня нет, как и не было. О чем свидетельствует появление вот этого российского новейшего вооружения на Донбассе? О чем сообщил наблюдатель ОБСЕ? Вот это житель Тирада-2, комплекса радиоэлектронной борьбы. Это... что-то серьезное или не стоит, на ваш взгляд, преувеличивать?
Ну, относительно серьезное. Ну, просто надо слушать, что говорят российские официальные лица, то есть даже не только всякие обозреватели, но и вполне официальные лица. Они говорят, что Москва еще не решила, признает она украинские выборы или нет. И будет ли она считать будущую украинскую власть послевыборную, не только президентскую, но и после выборов Раду легитимной или не будет считать легитимной. Если не будет считать легитимной, то значит однозначно речь идет к какому-то военным решениям нужных вопросов.
То есть, Павел Евгеньевич...
то есть это не исключается. То есть, когда все говорят, что мы посмотрим, если результат нас не устроит, то тогда выборы нелегитимные и власть нелегитимная.
Ну, то есть,
не... А если устроит, тогда легитимные, так сказать.
Ага.
Москва, это официальные лица говорят, они, надо сказать, Москва не собирается пока однозначно признавать, не признавать, а если не признает, то значит военные решения будут основными.
Военное решение, это возможно наступление на дальнейшую часть территории Украины или просто активизация обстрелов, что тут можно прогнозировать?
Политическое. Военные меры, решение политического вопроса. А вопрос достаточно простой, понятный. От Украины требуется отказаться от НАТО, от Европейского Союза и вернуться вот в состояние, похожее на то, что было при Януковиче.
Павел Евгеньевич, вот эти, ну опять же, скоро сколько уже? 5 лет войны, собственно. Какой можно итог этим 5 годам войны на Донбассе подвести? Кто-то предварительно можно назвать победитель или, собственно, это только начало еще долгих и долгих боевых действий? Что тут можно проанализировать, подытоживая как бы предварительно?
Ну, все, по большому счету, закончилось в феврале 15-го, когда было вот дебальцевское наступление. После этого линия держится примерно, никуда не движется, потому что ни с той, ни с другой стороны нету политической воли начать что-то серьезное. То есть это не то, что там какие-то страшные силы стоят, которые готовы дерутся, но не могут друг друга подвинуть. Это не то, что там вот стояние Западного фронта во время Первой мировой войны. Но просто нет политического стремления, но есть определенный баланс такой, который поддерживается обоими сторонами, за этим следит ОБСЕ, пока вот остается так. Но это не может оставаться так бесконечно, это тогда действительно нужно конфликт замораживать, ну, как Приднестровский, например, или хотя бы как там, я не знаю,
Карабах.
В Абхазии, да. Ну, Карабах там стреляют каждый день и убивают, ну, хотя тоже линия держится. Ну, вот, скажем, в Абхазии не стреляют, и в Южной Осетии не стреляют, и в Приднестровье не стреляют, и на Кипре не стреляют. То есть,
ну, на Кипре, да, конечно.
Замороженные конфликты, да.
Да, классические.
Вот, его надо замораживать, или, но, скорее всего, его замораживать не будут, потому что для России очень важна позиция дальнейшей Украины в сень, а не вопрос о вот этом кусочке Донбасса.
Павел Евгеньевич, в связи с тем, что, ну, тут разные есть опросы социологические в России, можно верить им или нет, волны такие определенные, но в любом случае популярность Владимира Путина, особенно после этой пенсионной реформы, она как бы, ну, не такая, как была весной 2014 года. Никаких, насколько можно судить, 86% доверия, поддержки на сегодня нет. Опять же, с Белоруссией вот эта ситуация, многие это анализируют как фактически начало, ну, аннексия, не аннексия, возвращение, присоединение Беларуси, посол Бабич, а не только, сопротивление Лукашенко, какое оно не есть. Вот. То есть, какова дальнейшая позиция может быть президента России, чтобы вот, ну, поднять рейтинг, если экономических успехов, мягко говоря, не очень много в России, то вот, опять же, маленькие победоносные войны, возвращение территории, вот это все мы знаем, вот эти все идеологемы патриотические, в кавычках, российские. Вот это может быть задействовано Путиным дальше? И в Украине тоже?
Ну, я не думаю, что его интересуют именно рейтинги, для этого какое-то там нужно что-то затевать. Вот с рейтингом действительно проблемы, потому что уже 5 лет подряд снижается, по сути, жизненный уровень, доходы домохозяйств. Это становится очень серьезной внутриполитической проблемой, и с этим что-то нужно делать. И понятно, что нужно делать. Нужно с санкциями разбираться. То есть нужно отменять, если не полностью, то в значительной степени ослаблять режим западных санкций. Без этого экономика и расти не станет. Это, в общем, Путину Кудрин объяснил. И, наверное, он ему верит, раз он его там даже... У него теперь какая-то официальная есть должность у Кудрина. А решить проблему санкций можно двумя путями. Можно путем отступления, то есть там уйти из Донбасса там, и так далее. А можно путем наступления, то есть обострения ситуации, смены режима в Киеве. Если в Киеве появится такой режим, который официально признает Крым российским, то у Запада не будет оснований поддерживать дальше санкции. Например. Угу. То есть есть возможность решения экономических проблем военно-политическими методами тоже. И это не надо исключать. То есть, чтобы Путин там что-то затеял ради того, или вообще там коллективный Путин, российская элита, ради того, чтобы поднять его рейтинг, это вряд ли. Они решают более серьезные проблемы.
Ну,
на рейтинг у них есть гостелевидение, которое пока что справляется с своей задачей.
А вот эти взаимоотношения с Западом, санкционный момент вот этот, как можно сейчас их проанализировать? В Америке опять очередной пакет законодателей уже подготовили, вроде бы еще более сильный, этот адский пакет там на рассмотрение, хотя и не принят пока. Вот этот момент, Запад-Россия, Россия-Запад, вот что можно дальше? Опять же, смена режима в Киеве, вы и сказали, это может существенно повлиять. Что еще?
Наступательным путем, то есть обострение ситуации, вплоть до прямых стычек с американскими военными.
Даже
в Черном море. Да, обострение ситуации вплоть до прямых боевых столкновений, стычек с американцами. Черном море, в Арктике, еще где-нибудь. То есть довести ситуацию почти до грани ядерной войны. И чтобы Запад настолько испугался, что начал разговаривать, о чем Путин все время говорит, начинайте со мной говорить. Ну, серьезно решать вопросы. Да, вот. И, а для этого это, тут опять же есть двумя способами принципиально это можно решить. Отступлением и наступлением. Я думаю, отступление пока в Кремле не рассматривают как вариант, значит, наступление, значит, ситуация будет обостряться на Черном море, в Арктике, вот собираются там вообще в случае чего открывать огонь по американским кораблям, если они туда сунутся. Вот, то есть если речь идет к обострению, к прямым столкновениям, возможно, в этом или в следующем году с американцами.
А инстинкт самосохранения?
Да, Павел... это называется политика балансирования на грани большой войны.
Но можно же в пропасть ядерной войны сорваться при этом, нет? Инстинкт самосохранения у Путина нет?
Конечно. Но такая политика, она, вот его термин «брейнсманшип» придумал Джон Фостер Даллес в 50-е годы. И, в принципе, эта политика работает. Потому что если, поскольку ядерной войны, исходя из того, никто не хочет, значит, если одна из сторон подводит к краю и говорит, вот мы такие сумасшедшие, мы на все готовы, то другая пойдет на уступки. И, в принципе, это работает, известный вариант, и он работает. Просто его вот со времен... начало 80-х никто не применял на практике, а теперь вот снова опять. Вот это, конечно, очень опасная ситуация, и она будет становиться все более опасной. Не только связано это с Украиной, это более глобальная вещь. А Украина здесь входит, да, как очень важный элемент, потому что в конечном итоге вот этих разговоров, которые Путин все требует, чтобы Запад с ним начал, Запад должен однозначно отдать Москве Украину. Признать ее, что это часть
российской самые сферы влияния
и все такое.
Спасибо, Павел Евгеньевич, за участие в нашем эфире. Благодарен российскому военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру. Он присоединился к нашему разговору благодаря прямой телефонной связи из Москвы. Продолжим нашу разговор с керівником Украинского центра військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Ну, пане Олександре, можете прокоментувати? Настільки Путін уже, як я можу коментувати те, що сказав Павло Фельгенгауэр, настільки Путін агресивний, що, ну, може шантажувати навіть Захід, я від себе так скажу. Басеньки или шапка, якщо згадати відоме російське прислів'я?
Ну, ні, звичайно. І, слухайте, я собі слабо уявляю, що свідомо Росія піде на те, щоб обстріляти американські, як сказав шановний пан Фельгенгауэр, корабель або здійснити атаку проти американських солдатів. Ну, розумієте, чим це може закінчитися? Наприклад, закінчиться тим, що зникне російська база в Сирії. Ну, ми ж розуміємо, до чого це може дійти, так? Це не значить, що це буде десь протистояння тут, а це можна зробити в Сирії ще десь. Тобто, чи в Венесуелі, чи... Ну,
Венесуела, не забуваємо. Так.
Ну, слухайте, давайте так. От люди ж, які, наприклад, хто жив ще при Радянському Союзі, а хто вчив, читав книжки і вчив історію, добре розуміють. Добре, подивіться, от зараз що робить Росія. Це ж все з підручників Радянського Союзу. Ну, ті ж самі помилки. Дивіться, знову ж таки, Близький Схід. Латинська Америка, тільки там були Нікарагуа, інші країни, зараз Венесуела. Да.
Артега, який зараз президент.
Ну, тобто, і чим це закінчилось? І в чому тут виграв Радянський Союз? Чого добилися? Допомагали Ефіопії, Сомалі спочатку, тоді Ефіопії.
Допомагали Афганістану.
Да. І от я про те, що воно ж ні до чого фактично не призвело.
Але ж дивіться, у нас слухач є зараз, я приєднаю, я просто хотів уточнити в руслі того, що ви зараз кажете, пане Олександре. При цьому ви знаєте, що, звісно, не порівнюючи рівень технологій нинішньої Росії і Сполучених Штатів, того ж Ізраїлю, у них доволі серйозні є розробки, так, от в озброєнні. Правильно вас розумію?
З деяких, да, по деяких напрямках треба визнати, да, що вони просуваються.
Просуваються
вони
все-таки.
Вони активно працюють на військовий комплекс, і зрозуміло, що вони війну використовують в своїх політичних інтересах і для просування своїх ідей.
І там корупція, Росія, яка теж дуже високою є, вона не дається в знаки все-таки. Ну, настільки критично.
Або просто це не видається настільки в публічну площину, знову ж таки.
Навальний ще не проводив дослідження, як про харчування бійців Національної гвардії.
Пам'ятаємо, да, наприклад. Тобто, тут такого ще немає. Але, звичайно, там у них є певні досягнення. Однак, давайте так, порівняти, наприклад, зараз військову міць, це такий потугу країн НАТО, навіть не тільки американців, як би там хто їх не критикував за те, що там недофінансовують окремі країни, рішення того ж Вельського саміту самі ж не виконують, так, про 2%.
Не виконують, як Трамп вимагає, вони виконують.
Але разом з тим, потенціал значно більший, і він вищий. І я слабо уявляю, що Росія обстріляє американський корабель в Чорному морі. Я не можу цього уявити, тому що це допустити пряме протистояння дійсно з Заходом і втягнути в це НАТО, це вже зовсім інша історія.
Але ж оці обльоти літаків, триває така практика з боку російських ВПС.
Це так, але це, розумієте, воно ж не переходить у ту критичну межу.
Але ж може бути помилка.
Може бути, звичайно. Але певні ситуації були і в тому числі, і коли було протистояння СРСР,
було,
НАТО теж
були. Збитий Боїнг теж був 1 вересня 83-84 року, коли південно-корейський.
І були різні ситуації, але ж знову ж таки, зрозуміло прекрасно, що допустити чи в небі, чи в морі, це означає фактично втягнутися в війну з НАТО. І, знову ж таки, треба розуміти, от я завжди кажу, є такі психологічні моменти, стримуючи, які. Оця вся так звана псевдоеліта, я її називаю російська, так, яка навколо Путіна, вони ж статки свої сформували, оці всі, і інтегрували їх на Заході.
Звичайно. Але, пане Олександре, на це кажуть, сам Путін спалив всі мости з Заходом, його дві доньки вже давно в Росії, у нього, можливо, рахунків немає, він ухвалює рішення одноосібно.
Та ні, слухайте, ці люди, я про те, що не просто де рахунки, а що вони формують ці рахунки для того і статки для того, щоб жити.
Вони не Путін їх не буде слухати,
вони не хочуть,
ні?
Вони не хочуть умирати і закінчувати життя трагічно з ядерною війною.
Але Путін не буде до них дослухатися, ні?
Ні, Путін буде до них дослухатися.
То буде до Герасимова, можливо,
тому що там вся система настільки... Ні, це так не вийде, розумієте?
Є Путін ризик, не Сталін все-таки,
є ризик, так? Є ризик, от є там діячі деякі, які ходять на російські ефіри, наприклад, там Яков Кедмі, який живе в Ізраїлі, або той же Стрілков, знайомий нам.
Діркін.
А от тих, які там, в принципі, особливо, і вони, які, от я слухаю це у Кедмі, наприклад, там же сталінська риторика, от вона дійсно, він відкритий сталініст і ледь це не визнає. Або Стрілкова, послухайте, він же ж постійно критикує, каже, що Путін слабак, тому що не захватив Україну.
Звичайно, нецензурно висловлюється на адресу Путіна,
Стрілков. Якщо, не дай Боже, от такі ще будуть, як Стрілков, там більше буде оточення, ага. От тоді вони безгалі.
Але Путін не такий, ви вважаєте.
Але, розумієте, для чого це зараз, якщо подивіться, от Росія зараз прагне залучати інвестиції, там Даймлер у них знову відкрив завод німецький в Росії. Вони ж інтегруються з Заходом. Для чого вони тоді Північний потік 2 будують?
Так.
Тобто це до того я веду, що вони розуміють, де є ота червона лінія, за яку він не перейде, тому що це означає крах. Ну і зрештою, коли говоримо про санкції, це далеко ще не ті санкції жорсткі, які можуть бути.
Іран відчув на собі жорсткіші санкції, наприклад.
А Іран відчув, і з Ірану пішли всі західні компанії. І зараз в Ірані думають, що робити. Нафта, газ є, а що з ними робити, розробляти і куди реалізувати? От проблема.
Пане Олександре, дячний вам, все-таки, я думаю, спробую. Показують мені режисери, що зірвалися. Просто не хотів переривати думку пана Олександра про те, що... Є слухач? О, є, перепрошую. Є у нас можливість поспілкуватися з нашим слухачем чи слухачкою. Добрий вечір, ви в ефірі, пожалуйста.
Добрий вечір, Луганщина, Старобельск. Вы знаете, а вот эта красная линия, я так понимаю, красная линия, это когда буряты, наверное, начнут передавать приветы в Улан-Удэ и Читу на фоне раздолбанной Эйфелевой башни. Наверное, вот эта красная линия. Дональд Кук, вот этот корабль эсминец, который постоял в Одессе, прогулялся, а при выходе откуда там, с Дарданелл на Босфоре, двое российских кораблей его зажали с обеих сторон, и они не пикнули. Не надо петь дифирамбы НАТО. НАТО – это очень, очень слабая... Понимаете, те технологии, они не заменят отваги и души. Какие бы ни были технологии, никто солдатскую доблесть не заменяет. И поэтому НАТО все время говорит, мы же гуманитарный блок, они должны радоваться любой возможности поиграть мускулами и проявить силу. Они должны, як то кажуть, аж труситься, аж сикаться, щоб дать. А получается, что Россия их постоянно провоцирует, а они не провоцируют. А ведь они должны, это их, это функция силовой структуры. Это функции. Здесь нет ничего зазорного демонстрировать силу силовому блоку. Они этого не делают.
НАТОвцы. Сказал... Имеете в виду НАТОвцы, да, не делают, так?
Да, да. Mm-hmm. И все вместе и по отдельности за Европу вообще это полный отстой. Зачем на них идти войной? Их и так уже скупили со всеми потрошками. Там уже и в ОБСЕ, и где там в Евросоюзе дочери Пескова ходят. Сколько там таких дочерей?
Ну что ж, да, да, да. Спасибо, ваше мнение. Это реплика, не вопрос. Попробуем еще одного слушателя выслушать уже в завершение нашего разговора с Александром Мусиенко.
Добрый день.
Добрый день, будь ласка, в эфире. Представьтесь, будь ласка.
Меня зовут Олег. Я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. У нас сейчас идут выборы, и много украинцев надеются, что новый президент закончит всю войну. Но насколько я понял, что войну мы не закончим при новом или при старом президенте. Как вы считаете, что должно измениться, чтобы Путин отказался от дальнейшей войны с Украиной?
Спасибо вам, Олеже. Дуже вдячно. Фактично, моє запитання, пан Олег, зняв мене з язика на завершенні розмови з Олександром Мусієнком.
Значить, я поясню таким чином, що закінчити війну, яку ти не починав, можна або шляхом перемоги, це очевидно, або шляхом капітуляції. Ну, як будь-яку. В нашому випадку більшість політиків, які і деякі кандидати, які були там, вони що пропонують? Вони пропонують закінчити, я так розумію, як закінчити. От вони кажуть, ми закінчимо
війну. Договориться.
Як? Так як договориться? Договориться, це значить, я вам скажу, як договориться. Знову нейтральний статус України, знову угоди з Російською Федерацією, дискримінаційні для України.
А потім піде Таєжний Союз, там
да,
може,
а потім піде, да, таможений союз, а потім Білорусь. Друга.
Общая все, память.
Да, да, да. Да, вплоть да, да. І вплоть до єдиної валюти, оця ідея, яка живе там зараз, знову обговорюється між Мінськом і Москвою. От вам.
Я так би, наскільки я зрозумів нашого слухача, він... Я трошки, ну, переформулюю його запитання. Я думаю, він погодиться зі мною. Сподіваюсь на це. Що залежить від українського нового чи старого президента от після цих виборів, щоб Путін був змушений на українських умовах піти, ну, на мир на Донбасі?
Ви розумієте, тут будь-якому випадку потрібен час, якщо ми хочемо наші умови. Ми ж повинні сказати, що наші умови... І подивіться, ми ж, в принципі, ламаємо зараз плани Путіна, як би там не було. Ну, ми ж сказали, що ми йдемо в НАТО, в Конституцію це внесли. І зараз уже президент, навіть якщо буде новий, там інший президент, а вони будуть змінюватись. Ну, зрештою ж у нас демократія, ми ж тут не... Вони... Але парламент 300 голосів. Як би там не було, бо це зміни до Конституції. І це певний запобіжник. Ну і цей напрямок, який зараз визначений, мені здається, що... От ви знаєте, Україна завжди з 90-х років боролася Схід і Захід. Нарешті треба визначитися, але це не значить, що не треба співпрацювати, наприклад, з Китаєм, про що я завжди кажу. Це важливо.
Дуже дякую Олександрові Мусієнко, військовому експерту, як і російському військовому експерту Павлу Фільгенгауру за цю розмову. Продовжуємо ефір радіо «Донбас Реалі».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
О том, что двери НАТО открыты для Украины, можно услышать на любом международном саммите или встрече министров. Военный союз начал проводить политику открытых дверей по отношению к Украине еще в 2006-м. После аннексии Россией Крыма и развязывания боевых действий на Донбассе, Киев не перестает сближаться с военным союзом. Приоритетом внешней политики вступление в НАТО видит и действующий президент, и кандидат Петр Порошенко.
Наголошую, лише повноправное членство в Европейском союзе и НАТО остаточно и незворотно гарантує нашу українську державну незалежність, нашу українську національну безпеку.
Конкурент Порошенко по президентской гонке Владимир Зеленский также декларирует про западный вектор, однако менее категоричен.
Должен быть референдум. Украинцы должны решать, куда они вступают, в тот или иной союз.
Если бы референдум состоялся сегодня, то вступление в НАТО поддержали бы более 44% украинцев, около 32% проголосовали бы против. Чуть более 16% не определились с ответом. Такие данные в конце февраля опубликовали опубликовал социологический центр «Социс». Как раз перед этим Верховная Рада Украины внесла изменения в Конституцию страны. Украина больше не внеблоковое государство, а вступление в ЕС и НАТО прописаны в основном законе.
Мы с вами заборгували Украине включення цієї строчки про НАТО і ЄС в Конституцію, бо це означатиме шлях наших внутрішніх реформ.
Іменно велотекущі реформи, по мнению западних партнерів України, стоять на пути к членству страны в альянсі. Пока в НАТО не видят значительного прогресса, Киев план действий для вступления не получит. НАТО предоставляет помощь и практическую поддержку Украине в проведении этих реформ. С 94 года Украина сотрудничает с НАТО по программе «Партнерство ради мира». В 96-м украинские военные развернули миротворческую миссию в Боснии и Герцеговине, а в 97-м была основана комиссия «Украина-НАТО». Уже в 2008-м украинские власти отправили заявку о возможном присоединении к плану действий к членству в НАТО. С апреля 2008-го во время Бухарестского саммита главы государств-членов НАТО согласовали декларацию, в которой Украине наравне с Грузией гарантировали членство в военном союзе. Традиционным противником сближения Украины и НАТО была Москва. Однако в последнее время североатлантические амбиции Киева блокирует и Венгрия. Официальному Будапешту не нравится недавно принятый в Украине закон об образовании, который обязывает преподавать украинский язык в школах. Тем не менее, в марте прошлого года НАТО признало за Украиной статус государства-аспиранта. Владимир Унец, Андрей Шурин, Иван Любешкардей. Настоящее время. Украина.
Это был материал коллег «Радио Свобода» с телепроекта «Радио Свобода. Голос Америки. Настоящее время» о том, как складывались отношения Украины и НАТО. Накануне исполнилось 70 лет со дня, когда страны Европы и Северной Америки подписали в Вашингтоне договор о создании Североатлантического альянса.
Закладка. Открываем Донбасс.
Каролина вместе с прочими Z-тетками была на месте с утра пораньше. Минут за 20 до события подтянулись журналисты российского телеканала Life and Hive. Затем подъехали на двух отжатых черных джипах боевики в количестве 8 человек. На автобусе прибыли похмельные казачки, которые, высыпав из автобуса, принялись в сторонке дымить папиросами. А потом выставляли у фур нарядные столики. На них следовало выкладывать сахар и крупы, чтобы затем под прицелом кинокамер раздавать. Очередь формировалась сама собой. Z-граждане имели вид одновременно тоскливый и оживленный. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Подытоживает, как обычно, нашу программу выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
В местах несвободы на неподконтрольной территории Донбасса находится около 1000 человек. Об этом сообщает в комментарии «Радио Свобода» офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека. По данным офиса омбудсмена, сведения о таких людях постоянно обновляются. Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщили, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе боевики передали Украине 274 человека, которые были осуждены до оккупации украинских территорий. Российские гибридные силы обстреляли контрольный пункт въезда-выезда Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его данным, сотрудник госпогранслужбы получил ранение, пропуск через КПВВ временно приостановлен. Также напомню, что контрольный пункт Гнутова сегодня временно закрыт на реконструкцию. Работы по обустройству продлятся до воскресенья 7 апреля. В группировке ДНР ситуацию не комментировали. Депутаты Покровского горсовета не будут запрещать использование фейерверков, салютов и пиротехнических смесей на территории города до завершения операции объединенных сил. Такое решение было принято на очередной сессии горсовета, передает «Орбита». Отмечается, что большинство депутатов заявили, что отказываются голосовать за запрет, чтобы не лишать граждан радости во время празднований. Напомню, с 2014 года решение о запрете фейерверков и салютов приняли в Киеве, Виннице, Харькове, Львове, Ивано-Франковске, Луцке, Тернополе, Запорожье, Черкасах, Сумах, Кременчуге, Ирпене, Миргороде, Борисполе, Мариуполе. Министерство культуры Украины зарегистрировало Донецкую епархию Православной Церкви Украины. Об этом сообщает областная администрация со ссылкой на приказ Минкульта. В ведомстве сообщают, что зарегистрированный устав Донецкой епархии ПЦУ является новой редакцией устава Донецкой епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Напомню, 6 января в Стамбуле Вселенский Патриарх Варфоломей вручил главе новосозданной поместной православной церкви Украины митрополиту Епифанию Томас о признании канонической автокефалии ПЦУ. Объекты концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения в Луганской области обесточены из-за задолженности за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. По состоянию на сегодня известно, что проблемы с приемом теле- и радиосигнала зафиксированы в Лисичанске. Руководство энергокомпании утверждает, что они были вынуждены прибегнуть к крайним мерам в связи с задолженностью концерна РРТ. Жители Лисичанска в социальных сетях также сообщают об отсутствии сигнала украинских телеканалов и приеме сепаратистских телеканалов из оккупированного Луганска. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4, днем от 13 до 16 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио», «Радио 49-я параллель». Смотрите наши выпуски в YouTube, ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». И звоните, пишите нам в соцсетях Viber, задавайте вопросы, мы постараемся найти ответы и рассказать в эфире. А следующий эфир «Радио Донбасс Реалии» будет уже в следующий понедельник. До встречи.
Вы слушали «Донбасс Реалии».